по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 927-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Библию от начала до конца. Мы читаем ее вместе, мы обсуждаем, мы делаем выводы. И мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в книге пророка Даниила. И вы знаете, я сказал в предзаписанной, между прочим, части эфира, сказал о том, что 6 глава, к которой мы сегодня подходим, у нас займет 2 выпуска. Нет, все-таки получилось, поскольку глава известная, поскольку события очень знакомы, получилось сделать в одном выпуске, поэтому сегодня у нас будет вся 6 глава. Может быть, немножко торопливо кто-то скажет, хотелось бы поподробнее, но дело в том, что нам нужно оставить время на пророчество. Пророчество, которые начнутся буквально вот со следующей 7 главы, и там мы хотели бы замедлить наш бег, вот как раз для того, чтобы такая возможность у нас была, мы с вами несколько более так стремительно пробегаем 6 главу. Интересно, что 5 глава, вот когда мы с вами говорили про Валтасара, вызвала очень много откликов с вашей стороны, были вопросы, были комментарии. Одна из тем, я сегодня сделаю вот что, друзья, комментариев много, комментарии интересные, но я хотел бы сегодня сгруппировать эти комментарии по темам, и вместо того, чтобы просто читать конкретные комментарии, я бы хотел обратиться к этим темам. Одна из тем – это связь нашего физического и нашего духовного состояния. И, насколько я понимаю, началась эта тема в обсуждении в связи с тем, что мы говорили о сновидениях, мы говорили о снах Навуходоносора, мы также говорили о том, что, вот, насколько можно доверять снам, насколько можно доверять сновидениям, и особенно, когда снится всякая вот странность, скажем так, да, когда снится странность. А вот что происходит и как, собственно, с этим поступать? Одна из таких граней этого вопроса, причем граней очень важных, это грань, касающаяся того, что наше физическое состояние и наше духовное состояние связаны друг с другом. У нас начинаются сложности, причем духовные сложности тоже, когда мы физически устали. Поэтому в некоторых случаях действительно, вот, кстати, наоборот тоже, да, вот смотрите, есть беспокойство, есть духовное беспокойство, оно выматывает нас физически, и дальше очень сложно сказать, что следует зачем. Потому что духовное беспокойство приводит к беспокойству физическому, мы чувствуем себя вымотанными, мы начинаем еще больше беспокоиться духовно, и вот такой получается круг, из которого достаточно сложно вырваться. Я неоднократно уже приводил этот пример, но он очень хороший. Один из преподавателей в семинарии, в мои семинарские времена, говорил студентам, говорил нам так, говорит, смотрите, есть 2 времени в году, 2 сезона в году, когда больше всего студенты ко мне подходят и говорят, вы знаете, мне кажется, что я потерял спасение. Вот я раньше был спасенным, я был христианином, а теперь я не христианин. И он говорит, вот 2 момента, когда наиболее, ну, скажем так, часто с этим подходит, это конец декабря, ну, середина конец декабря, и это конец мая. Знаете почему? Потому что сессия. Да, вот студенческая сессия. Ну, в Америке это перед Рождеством, вот перед 24-25 декабря. Ну и, соответственно, дальше уже в мае. И вот, когда человек устал, да, он сдает экзамены, он беспокоится, у него начинаются эти духовные сомнения тоже. И преподаватель рассказывал, он говорит, я обычно студентов спрашиваю, если они ко мне подходят с таким вопросом, я говорю, скажи, пожалуйста, а ты спал за последнюю неделю или за последние 2 недели? Сколько? Он говорит, ну как, ну часа по 4 за ночь, а то и меньше. Сейчас до сна ли? На что преподаватель обычно отвечал, давай так, вот я за тебя сейчас помолюсь, и помолимся вместе об этой ситуации. А дальше ты пойди просто выспись. Даже если ты в результате какой-то экзамен сдашь не на пятерку, а на четверку, или не на четверку, а на тройку, ну, на двойку не надо, да, но на тройку. Это лучше, чем ты сейчас будешь духовно и физически замотан. Так что действительно, вот часто эта ситуация бывает связана с усталостью. Не только с усталостью, да, но иногда действительно нужно отдохнуть как раз в таких случаях, ну, потому что искушения начинаются. Искушения начинаются в нескольких ситуациях. А в ситуации ничего не делания. Помните, Давид, который остался дома, когда воины, когда военачальники идут на войну. А он, собственно, и призван был как царь для того, чтобы вести войны израильские. Вот. Но и ситуации такие бывают, ситуации искушения бывают, когда человек замотан, когда человек замучен, когда у человека, ну, просто вот на физическом уровне тоже тяжелое состояние. Это одна история. Другая история, которая в ваших комментариях была, это история, связанная с комментарием, с пониманием Библии. И это, в частности, история, которая связана с пониманием Библии вне контекста, библейских стихов вне контекста. «Свет конец», в частности, говорит и напоминает стих из Евангелия от Иоанна, 11 глава, 16 стих. «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и умрем с ним». И «Свет конец» дальше интерпретирует. Он говорит: ну, Фома-то не пошел и не умер. А Иисус потом пошел и умер. То есть Фома как бы вот оказался, если я правильно понял комментарий слушателя «Свет конец», Фома-то оказался болтуном. Да, он поговорил, и, собственно, все. А дальше уже не делал. А вот Иисус прошел до конца. И типа вот, учитывая, опять-таки, контекст обычный высказываний ваших «Свет конец», это, ну что, ну нужно было помереть. Да, и вот в этом было бы решение. Смотрите, Иисус пришел не только для того, чтобы умереть. Иисус пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть. И умерев, и воскреснув, взять на себя наш грех, взять на себя наше наказание. Почему я сказал о том, что здесь проблема вне контекстного понимания Библии? Смотрите, что предлагает, чего хочет или чего ожидает, скорее даже так. Смотрите, чего ожидает здесь, в этой ситуации, Фома. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер», я считаю, несколько выше, «и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Вот, и до этого ученики ему говорили, что, слушай, ты хочешь идти в Иудею? Да, давайте я просто прочитаю, 8 стих. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда?» Иными словами, ученики как бы говорят Иисусу: «Слушай, Иисус, там смерть. В Иудее тебя хотели побить камнями». И они вот это свое желание исполнят. Соответственно, это означает, что ходить в Иудею не надо. Иисус говорит: «Лазарь умер, но вот радуюсь за вас». Интересно, что Фома не слышит слов Иисуса. Он не слышит слов Иисуса о его славе. Он не слышит слов Иисуса о том, что он хочет, о том, что он, Иисус, задумал. «Радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Вот об этом он тоже не слышал, по поводу «уверовали». «Но пойдем к нему». В чем, если читать внимательно, 15 стих, в чем задача того, что ученики пойдут в Иудею, пойдут в Вифанию к Марии, Марфе и Лазарю? Задача будет в том, чтобы они уверовали. Одна задача, чтобы Лазарь воскрес, но другая задача, чтобы ученики уверовали. Фома ничего подобного не слышит. 16 стих. «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним». А такое ненужное совершенно самопожертвование. И интересно, что Иисус с ним даже не спорит. Он просто отправляется, и он делает свое дело. Он делает то, ради чего призван. Он делает то, ради чего пришел. И сравните вот эти слова Фомы, сказанные или записанные здесь, сравните их со словами Христа, когда Христос в беседе с Марфой скажет: «Я воскресение и жизнь». Понимаете? А Фома ориентирован на смерть. Это вот этот как раз такой взгляд, который описывается вашим ником. Да, я обращаюсь к нашему слушателю, зрителю. Он как раз описывается вашим ником «Свет, конец». Фома, собственно, так и жил. Да, вот он из этого исходил. Все плохо. Все кончится. И вот, соответственно, уже сейчас, ну что, ну да, нас убьют. Пойдемте и умрем с ним. Никакого геройства здесь нет. Потому что таким образом, этими словами отрицается миссия Иисуса Христа. Однако Иисус даже не обличает в данном случае Фому. Он понимает, что еще рано, как раз вот не нужно было здесь никакого обличения. В данной ситуации надо было просто пойти и просто сделать... Пойти и сделать то, что, собственно, вот требовалось в данной ситуации. Нужно было воскрешение Лазаря. Никто другой не мог это сделать. Иисус мог это сделать. Так что он, конечно, проповедует не смерть, он проповедует жизнь. И его смерть, она ведь и для того как раз и есть, чтобы мы с вами могли иметь жизнь. А некоторые комментарии еще все-таки почитаю. Саша пишет, само собой, увидев кисть живую, пишущую на стене, не просто можно испугаться, а вообще, как еще живым остаться. Да, это вот к вопросу о том, от чего он испугался, совершенно конкретно. Тут Господь вторгается, и опять-таки, мы это отмечали в нашей предзаписанной части. Из всех царей, о которых мы читаем, с которыми разговаривает Даниил, Валтасар получает от Даниила меньше всего почтения. Но Валтасар получает от Даниила замечательную проповедь. И еще одна интересная вещь. Валтасар получает от Даниила послушание. Даниил приходит. Даниил истолковывает. Даниил разговаривает с Валтасаром. Причем делает это смело. Опять-таки, мы же, в общем, понимаем, что царь мог разгневаться. И все, в общем, в этот момент для Даниила могло бы закончиться. Нет, не закончилось. И как раз это тоже еще одна история, которая у вас в ваших комментариях. Это по поводу времени. Да? Для каждого из нас приходит время, когда нас призывает Бог. Сегодня мы с вами будем говорить о Данииле в львином рве. И будет одна фраза, которая, как мне кажется, здесь будет несколько ключевых фраз в сегодняшней беседе. Одна из ключевых фраз заключается в следующем. Самое безопасное место для Даниила в ту ночь, это как раз был тот львиный ров. Вот самое безопасное место. И львы были настоящие зубастые. А самое безопасное почему? Потому что там ангел Божий его охранял. Потому что там он находился в самом эпицентре, но не землетрясения. Он находился в эпицентре Божьей воли. И вот поэтому безопасность. Где лучше, где хорошо? Там, куда нас ведет Бог. Иногда люди идут за безопасностью туда, куда им с человеческой точки зрения удобнее прийти, где по-человечески им кажется более безопасным. Однако Бог говорит, смотрите, вот безопасность, которую даю я. Именно на эту, вот к этой безопасности нам и важно стремиться. Тут тоже в комментариях о том, что Бог дает мир и покой, которые превыше всякого разумения. Я заметила, что Бог говорил мне в сердце неоднократно, но я игнорировала и потом стыдилась за то, что так было очевидно, а я почему-то не приняла во внимание. Вот такая тоже история. Наталья пишет и рассказывает свою историю. Она рассказывает о том, как была пустота в ее сердце, и она пыталась заполнить эту пустоту, в частности, соцсетями, попыткой достучаться и пообщаться с известными людьми, с там, крутыми людьми, с медийными людьми и так далее. И потом со временем Господь дал ей понять, что это достаточно бесполезное дело. Вот эти крутые люди, эти медийные люди пустоту не заполнят. Смотрите, какая штука, Наталья. Да, пустоту может заполнить только Бог. Есть христиане, которые работают, в частности, в медийной сфере. И общаться с медийными личностями, общаться с там, политическими деятелями и так далее, это важно. Но не для того, для чего многие с ними общаются. Действительно, если вы надеялись, что общение вот с этим, я не знаю, писателем, поэтом, журналистом, политиком поможет вам заполнить пустоту, этого не будет. Более того, вы можете даже почувствовать себя еще более опустошенными. Потому что вот если это общение будет довольно близким, то к вашей пустоте добавится еще и его пустота. И тут есть такая история, как разочарование. А я-то думал, что этот человек крут. А я-то думал, особенно в медийных таких, в глянцевых таких презентациях, в глянцевом варианте, я-то думал, что у него эта жизнь, ну вот, уже полностью под контролем, все нормально. И тут выясняется, что на самом деле там тоже есть пустота. Татьяна напоминает нам о том, что главное помнить Иоанна 3:16. Ну, это, скажем так, одно из главных. Вот, и опять, вот эта вся ситуация с взвешиванием, да, важно оценивать себя так, как нас оценивает Бог. Сегодня будет еще одна ключевая фраза. Вообще, сегодняшнюю программу послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я, когда работал над этим материалом, над переводом, адаптацией вот этого материала, как раз доктора Маги, я просто был поражен, сколько там интересных, ярких фраз, ярких моментов. И вот как раз по поводу взвешен. Да, был ты, был взвешен и найден слишком легким. Вот сатрапы, которые хотят, чтобы Даниила казнили, они именно это хотят, там весь указ, вся эта история с указом, она ведь направлена против Даниила, прежде всего. То есть это указ ради одного человека. Там задача не в том, чтобы навести порядок в стране, а в том, чтобы от Даниила избавиться, и чтобы царь не заметил, что он делает. Так вот, сатрапы подходят к царю и начинают ему льстить. Они просят его издать такой указ, который ему приятен, который этого Дария и царствовавшего-то очень немного, и, в общем, которого иногда даже называют неизвестным царем истории. Сегодня тоже поговорим, почему. Так вот, указ этого Дария возвышает. И Дарий поддается на лесть. Так вот, услышьте, пожалуйста, вот какую мысль. И эта мысль взята как раз из материалов доктора Маги. Я могу с ней ассоциироваться, хотя он сказал это, сформулировал это так, как, я думаю, я бы не сформулировал. Он говорит так. Вы знаете, за много лет своей жизни, а ему тогда было к 70, да, он мог это сказать за много лет своей жизни я понял две вещи. Во-первых, я не столь плох, каким пытаются представить меня мои враги. И, во-вторых, я не столь хорош, каким пытаются представить меня мои друзья. И очень важна вот эта вот Божья самооценка. Да, то, как нас оценивает Бог, мы оцениваем себя, глядя на себя Его глазами. Потому что, если слушаем, как нас ругают, то можно попасть в депрессию. Почему очень легко так попасть в депрессию? Ну, потому что всегда найдется кто-то, кто скажет нам о том, какие мы плохи. Но если мы слушаем только, как нас хвалят, тогда можно сначала услышать искреннюю похвалу, а такие есть, такая похвала существует в нашей жизни, и, в общем, это само по себе неплохо. Похвала любому человеку нужна, потому что она мотивирует, и она ободряет, она окрыляет. Но если мы перейдем определенную черту, то мы становимся открытыми для лести. И тогда льстецы смогут нами манипулировать. Они не просто будут нас хвалить, они будут нас хвалить, потому что что-то хотят от нас получить. Я научился, я понял, что я не настолько плох, как говорят об этом мои враги, и не настолько хорош, как говорят об этом мои друзья. Вот важно, как Бог говорит. На экране перед вами сегодня во время этой трансляции наш телефон доверия. Если вы хотите анонимно поговорить с христианами, с которым, в частности, можно рассказать о том, что вас волнует, о том, что вас беспокоит, задать вопросы, касающиеся психологии, касающиеся вашей жизни, и сделать это анонимно, то вы можете это сделать, позвонив вот по этому номеру телефона, который перед вами на экране. 8 800 333 17 06. 8 800 333-1706. Звонок бесплатный на территории Российской Федерации. Давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, научи нас исчислять дни свои так, как Ты исчисляешь их. Научи нас смотреть на себя и на весь мир Твоими глазами. Господи, избавь нас от самовозвышения необоснованного, но также и от необоснованного самоуничижения. Храни рукой свою каждого из нас. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 927-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила. Мы сейчас с вами в 6 главе. И, пожалуй, перед нами самая известная глава этой книги. Глава, которая повествует о том, как Даниила бросили в львиный ров и как Господь его при этом сохранил. Эта глава также завершает исторический раздел книги. В следующей, 7 главе, начинается пророческий раздел. И поскольку глава известна, я думаю, что все-таки мы успеем сегодня ее пройти за одну встречу, хотя потом у вас будет возможность самостоятельно читать и продолжать размышления. Ну, я сказал про исторический раздел и про пророческий раздел. Конечно, это довольно условно, потому что в историческом разделе тоже есть пророчество, и в пророческом разделе тоже, конечно же, есть история. Дело в том, что каждое событие, которое описано в том числе и в историческом разделе книги пророка Даниила, имеет значение не только для времен Даниила, но и для всего человечества, в том числе и для нас с вами. Мы начнем читать 6 глава, 1 и 2 стихи. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Давайте разбираться. История движется вперед. С мировой сцены исчез не только Навуходоносор, но и весь Вавилон. Эта золотая глава не является больше ведущей мировой державой. Какое-то время она еще будет существовать как Вавилон, но уже в составе Медо-Персидской империи. Да, новая часть вот этого истукана начинает реализовываться. Медо-Персидская империя – это те самые руки из серебра, о которых говорил Даниил и которые когда-то видел Навуходоносор в своем сне. Основателем Медо-Персидской империи стал персидский царь Кир. Именно он, между прочим, высказал мысль о том, что персы и медиане должны жить в едином государстве. Кир существенно расширяет границы империи и в 539-538 годах покоряет, среди прочего, и Вавилон. Однако в течение одного года правителем только что покоренного Вавилона был человек, который называется здесь Дарием. Фигура Дария на протяжении долгого времени вызывала вопросы. Ни в каких исторических документах информации про Дария больше не было. Ну и многие на этом основании стали упрекать Библию в недостоверности. Каким же образом решается эта загадка? Дело в том, что Дарий – это такое общее царское имя. Дарий буквально означает «имеющий» или «держащий скипетр». И Дарий действительно правил, но правил он не во всей Персии. Правил он именно в Вавилоне и на протяжении где-то 14 месяцев после покорения Вавилона. Если точнее, то Дарий был вассальным царем, который управлял Вавилонской империей от имени Кира. Но через некоторое время управление империей перейдет именно к Киру, и Кир, кстати говоря, издаст указ, который позволил иудеям вернуться в Иерусалим, восстановить храм, восстановить стены города. А пока, да, Дарий – это наместник Мидо-Персидской империи в Вавилоне. Кто же это такой Дарий? Вот тут как раз самая сложная часть нашего вопроса. Мы помним, что завоевателем, который вошел в Вавилон и покорил его от имени Персидской империи, был генерал Гобрий. И вот, скорее всего, именно он, Гобрий, на протяжении года или 14 месяцев был фактически правителем этой покоренной им державы. То есть его настоящее имя Гобрий, его царское имя – это Дарий. Дело в том, что была традиция менять имена и давать человеку особое имя, если человек поставлен на царство, и он не принадлежит к царскому роду. Вавилонская летопись как раз и говорит о том, что именно Гобрий правил Вавилоном после его захвата. Более того, вавилонская летопись говорит о том, что он поставил местных правителей для управления делами страны. И вот это как раз замечательно согласуется с повествованием первых двух стихов 6 главы книги пророка Даниила. И обратите внимание также, что по мере перехода от одной империи к другой идет общее снижение. Навуходоносор управлял единолично. Он решал все вопросы своей властью. Да, у него были советники, у него были помощники, и тот же Даниил фактически был премьер-министром при дворе Навуходоносора. Однако царской властью Навуходоносор ни с кем не делился. Ну, а Дарий поступает иначе. Он поставил 120 сатрапов, а над ними трех главных сатрапов, тех, кто в русском переводе здесь называется князьями, для того, чтобы ему, Дарию, не было никакого обременения. Опять-таки, для Навуходоносора это было бы неслыханно. Навуходоносор правил сам. Дарий передает бразды правления. И Даниил также был поставлен среди этих людей. Он был первым из трех. И я полагаю, что к тому времени Даниилу было лет 80. Читаем дальше, третий стих. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». Тут еще интереснее. Во-первых, причина того, почему Даниил превосходил всех князей и сатрапов. Не потому, что он был старше, не потому, что он был опытнее. Иногда говорят про то, насколько важно набираться политического опыта. Да, это действительно важно. Но сам по себе опыт ничего не решает. Даниил превосходил всех остальных, потому что в нем был Божий дух. И царь настолько ему доверял, что готов был фактически поставить его на свое место. Это еще одна ступень снижения. Опять-таки, Навуходоносор никогда никому не передал бы свою власть. Но дальше события развиваются очень и очень стремительно. Читаем с 4 по 9 стихи. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Все-таки давайте здесь остановимся. Мы читаем о заговоре сатрапов и князей, направленном на то, чтобы погубить Даниила. В общем, типичная ситуация, типичная политика и тогда, и сейчас. Кстати, такое бывает и в бизнесе, такое бывает и в церквях, такое бывает и в учебных заведениях, такое бывает порой даже среди родных. Это борьба за влияние, это борьба за власть. И знаете, если вы находитесь на первых ролях в политике, в бизнесе, на государственной службе, в поместной церкви, то обязательно найдутся люди, которые будут внимательно к вам присматриваться. Если у вас есть слабое место, такая ахиллесова пята, то они обязательно попытаются этим слабым местом воспользоваться. За плечами Даниила была к тому времени долгая жизнь выдающегося и благочестивого человека. И его противники не могли найти ничего, что можно было бы использовать против него. На самом деле, многие политики, я думаю, хотели бы такую репутацию, как у Даниила. Что же касается христиан, то сегодня мы, дети Божии, призваны жить так, чтобы обвинения, направленные против нас, были ложными. Я не говорю о том, что жить так, чтобы не было обвинений. Понимаете, если мы что-то в этой жизни делаем, если мы что-то в этой жизни достигаем, то нас в любом случае будут в чем-то обвинять. Людям не запретишь про нас говорить. Однако очень важно, чтобы обвинения на поверку оказывались ложными. Об этом мы читаем неоднократно и в Новом Завете. Апостол Павел говорит об этом, например, в послании к филиппийцам, 2 глава, 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Об этом же, применительно к своей собственной жизни и свидетельству, апостол Павел говорит в «Деяниях апостолов», 24 глава, 16 стих. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Вот это очень важная история. Павел мог спокойно спать по ночам. Его не мучила совесть. И вот важно, чтобы так было в жизни каждого верующего. Потому что одно из самых существенных, самых ценных сокровищ – это как раз чистая, спокойная совесть. Возвращаемся к книге пророка Даниила, читаем 5 стих 6 главы. «И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Даниил отличался от всех остальных. И, как представитель Божьего народа, он с самого начала, например, попросил об особом питании. Да и вся жизнь его отличалась от жизни других людей. Сатрапы это, конечно, понимали. Вот они и говорят, если уж нам искать или найти в этом человеке что-то, то искать надо в его религии, в его вере. Именно вера Даниила была, с точки зрения этих политиков, его уязвимым местом. Они знали, что Даниил верен Богу. Они знали также, что Даниил молитвенник. И им нужно устроить противостояние между царем и верой Даниила. И все это при том, что царь, конечно же, расположен к Даниилу. Нужно было придумать хитрость, и эти люди, а у них, я думаю, политический опыт был, такую хитрость придумали. Читаем 6 и 7 стихи. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовек живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники – согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». Два стиха, но столько интересного. Во-первых, это хитрость, и во-вторых, это ложь. Обратите, пожалуйста, внимание на 7 стих. «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою». Правда, все? Помните, что Даниил был одним из трех князей? Вот он в этом участвовал? Вот он согласился в том, чтобы принять такой указ? Конечно, нет. Эти люди врут царю с самого начала. Даниил узнал об этом указе только после того, как указ был выпущен. Эти люди вступили в заговор. Заговор этот был против Даниила, но, по сути, на самом деле, заговор этот был и против царя, потому что они обманули царя. И жестокое наказание, которое они понесут на себе, это как раз наказание вот за тот обман. Но тут есть еще одна интересная и очень важная вещь. Дело в том, что царь Дарий поддался лести. Ему сказали приятные слова, и он решил действовать, даже не собрав информацию. То есть царь выпускает такой указ, не задавшись никакими вопросами. Почему? Да потому что указ ему очень приятен. К сожалению, лесть процветает и сегодня, в том числе и в христианской церкви. Я считаю, что льстецы, как и те, кто любит слушать чужую лесть, на самом деле подрывают христианское свидетельство. Мне на моем веку пришлось слышать немало и лести, и также совершенно искренних похвал. Но знаете, к какому я выводу для себя пришел? Я понял, что, во-первых, я далеко не столь плох, как говорят мои враги. Но, с другой стороны, я далеко не столь хорош, как говорят мои друзья. Мне иногда Господь дает возможность преподавать в богословских учебных заведениях. Так вот, я своим студентам всегда говорю так. Понимаете, каким бы посредственным или даже плохим проповедником вы ни были, в церкви всегда найдется женщина, которая к вам будет подходить и с восторгом говорить, насколько вы прекрасны и насколько ей понравилась ваша проповедь и насколько нравитесь ей вы сами. Даже после того, как вы скажете очень слабую проповедь, это может быть самая слабая проповедь в вашей жизни, к вам, скорее всего, кто-то подойдет и начнет убеждать вас, что вы лучший проповедник на свете. Просто не верьте. Потому что, как только вы поверите, вы будете уязвимы для льстецов. Та женщина, которая подойдет к вам, чтобы сказать, насколько вы замечательный проповедник, скорее всего, не льстец. Однако проблема начнется у вас, если вы станете просто верить таким утверждениям. Потому что вслед за этой женщиной к вам будут подходить льстецы, которым от вас будет что-то нужно. И вот поэтому они начнут вас восхвалять. Вот и Дарий тоже оказался уязвим. И он подписал указ, который фактически приравнивал его к божеству.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тому, что говорят вот эти люди, эти льстецы. «Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Они забивают последний гвоздь, как им кажется. Царь поддался своей слабости. Он подписал указ, который теперь невозможно изменить и невозможно отменить. Даже сами медяне и персы не могут этого сделать. И вот это создало Дарию серьезные проблемы. Тут, между прочим, тоже есть некое движение вниз. Навуходоносор мог отменять свои указы. Медяне и персы уже не могли. Правитель мог оказаться заложником своего неверного решения. Что же происходит дальше? Даниил узнает о свершившемся уже когда указ подписан. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Даниил делает единственное, что имело смысл в этой ситуации. Он продолжает жить и живет ровно так же, как жил раньше. Читаем 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его. Теперь обратите внимание на последнюю фразу, она здесь важна. Как это делал он и прежде того. Даниил ничего не меняет в своем распорядке дня. Он не делает также ничего на показ. Он просто продолжает молиться, как молился и раньше. Он ведь мог просто закрыть окна и молиться так, чтобы его не было видно. Он мог пойти на такой компромисс, но не пошел. Помните, мы с вами говорили о том, что Даниил – это человек молитвы. Я полагаю, что князья и сатрапы также знали об этом. И вот именно на это они нацеливаются. Заметьте также, что молится Даниил на коленях. Конечно, самое главное, чтобы на колени вставало не только наше тело, но и душа. Хорошо сказал об этом Виктор Гюго в своем романе «Отверженные». Некоторые мысли – те же молитвы. Есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела, на коленях. Даниил встает на колени, он обращается лицом к Иерусалиму. Кстати, пришло время, как сказал Спаситель, когда подлинные поклонники поклоняются Богу не в Иерусалиме и не на горе Герезим, а в духе истине. Читаем дальше 11 стих. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим». Эти люди, во-первых, знали, чего ждать. Они знали, что Даниил будет молиться. У него была репутация молитвенника, и даже его врагам эта репутация была известной. Даниил оказывается верным Богу. Читаем дальше 12-13 стихи. «Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». И вот царь фактически загоняет себя в угол. Он говорит здесь две вещи. Он говорит: «Да, я подписал, и этот закон неизменен». Царь не понимает, что происходит. Поэтому после того, как звучат слова, записанные в 13 стихе, царь ошарашен. Читаем 13 стих. «Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами». И здесь сразу две вещи. Во-первых, антисемитизм, во-вторых, ложь. Эти люди начинают с того, что Даниил из пленных сынов Иудеи, а дальше начинается совершенно бесстыдная ложь. «Не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный». Даниил служил царю. Он до этого служил и другим царям. Так что сказать, что он не обращает внимания на царя, нельзя. Не обращает внимания на указ, но он молится о милости. Кстати, о милости не только для себя, я думаю, но и для всего иудейского народа. А дальше: «Но три раза в день молится своими молитвами». Вот это правда. Это так и есть. И известие это чрезвычайно опечалило и даже шокировало царя. 14 стих. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». Царь опечалился на самом деле тем, какой указ он принял, и тем, что последствия этого указа оказались совершенно не те, которых он ожидал. И он пытается отстоять Даниила. Я сегодня не случайно напомнил о том, что Навуходоносор в свое время имел абсолютную власть. Спорить с Навуходоносором никто не посмел бы. Но теперь посмотрите, что происходит здесь, в 14-15 стихах. Царь попадает в капкан, он становится заложником своего же указа, он пытается избавить Даниила, он пытается что-то по этому поводу сделать. И в 15 стихе выясняется, что царь Дарий не имеет власти. 15 стих. «Но те люди приступили к царю и сказали ему: „Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено“». И вот теперь Даниила бросят в львиный ров. И царь ничего по этому поводу не может сделать. Молодой и неопытный царь оказался заложником. Читаем 16 стих. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: „Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя“». Мне кажется, что царь сам не очень верил в то, что он говорил. Знаете, как мы порою говорим друг другу: «Ну, Господь тебе поможет, Господь о тебе позаботится». Порой мы говорим просто, чтобы что-то сказать. Однако здесь возможно посмотреть на ситуацию и по-другому. Все-таки царь Дарий прошел большой путь. Он видел, что жизнь Даниила отличается от жизни других людей. Эта жизнь и верность Богу, и все служение Даниила при нескольких царях стали свидетельством Божьей благодати и Божьей милости. Так что, возможно, что-то происходило в сердце, в душе царя Дария, и, возможно, слова его были не просто попыткой сказать что-то приятное в тяжелой ситуации. Итак, Даниила бросают в львиный ров, и львы там были настоящие, злые и голодные. 17 стих. «И принесен был камень, и положен на отверстие рва, И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Рассказывают про одного человека, который устроился в зоопарк, чтобы, среди прочего, давать пищу львам. И ему нужно было заходить в львиную клетку. Он говорит: «Я не могу туда идти, мне страшно». Ему сказали: «Но эти львы беззубые». «Ага», — сказал этот сотрудник, «но они беззубыми челюстями своими раздавят меня, так что я и пикнуть не успею». Так вот, в том львином рве львы были самые настоящие, голодные, злые и зубастые. Но знаете что? Самое безопасное место для Даниила в ту ночь как раз и было в львином рве. Он попал туда по воле Божьей. И самое безопасное место для любого из нас – это место, которое соответствует Божьей воле. Думаю, Даниилу даже удалось там выспаться. Но а царю не удалось в ту ночь ни поужинать, ни выспаться. Читаем 18 стих. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Царь действительно переживает, он волнуется за Даниила. Читаем 19 и 20 стихи. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“» Я полагаю, что за эту ночь с царем что-то произошло. Он говорит о Боге, он ставит вопрос о всесилии Бога, он говорит о характере Бога, и он замечает верность Даниила в служении Богу. Идем дальше и читаем 21 стих. Я сказал не случайно, что Даниил, скорее всего, выспался. Потому что смотрите, насколько контрастируют слова Даниила вот по отношению к этим жалобным словам царя. «Тогда Даниил сказал царю: „Царь, вовек живи!“» Кстати, друзья, вот это как раз та ситуация, когда приветствие «вовек живи» вполне актуально. Человек, который провел ночь в львином рве и который по Божьему действию остался жив, вполне может желать того же царю. Он говорит: «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Даниил-то выспался, а царь нет. Где здесь сила? Где здесь власть? Сила и власть у Бога. Читаем 23 стих. «Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Или можно также переводить: «И он был верен Богу своему». Ангел Божий оградил Даниила от львиных пастей. Господь своей силой, своей защитой ограждает и нас, детей своих. У Даниила была еще, нет, не скажу долгая, но насыщенная жизнь. Дарий процарствовал недолго, потом на смену ему пришел Кир. И вот конец главы, 28 стих. «И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Так завершается историческая часть книги пророка Даниила. И мы с вами переходим к пророческому разделу этой книги. Поговорим об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.